С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Мы продолжаем цикл художественного чтения по мотивам повести Валентина Катаева «Сын полка».
Из 18 ребят, как много их...
Содержание предыдущей серии. Русские разведчики, шедшие в тылу противника, обнаружили в воронке спящего мальчика.
У незнакомого поселка на безымянной высоте.
Мальчик спал, и по его измученному лицу судорожно пробегали отражения кошмаров, которые преследовали мальчика во сне. Каждую минуту его лицо меняло выражение. То оно застывало в ужасе, то нечеловеческое отчаяние искажало его, то резкие, глубокие черты безысходного горя прорезывались вокруг его впалого рта, брови поднимались домиком, и с ресниц катились слезы. То вдруг зубы начинали яростно скрипеть, лицо делалось злым, беспощадным, кулаки сжимались с такой силой, что ногти впивались в ладони, и глухие хриплые звуки вылетали из напряженного горла. А то вдруг мальчик впадал в беспамятство, улыбался жалкой, совсем детской, по-детски беспощадной улыбкой, и начинал очень слабо, чуть слышно петь какую-то неразборчивую песенку. Сон мальчика был так тяжел, так глубок. Душа его, блуждающая по мукам сновидений, была так далека от тела, что некоторое время он не чувствовал ничего. Ни пристальных глаз разведчиков, смотревших на него сверху, ни яркого света электрического фонарика, в упор освещавшего его лицо. Но вдруг мальчика как будто ударило изнутри, подбросило. Он проснулся, вскочил, сел. Его глаза дико блеснули. В одно мгновение он выхватил откуда-то большой отточенный гвоздь. Ловким, точным движением Егоров успел перехватить горячую руку мальчика и закрыть ему ладонью рот. «Тише! Свои!» — шепотом сказал Егоров. Только теперь мальчик заметил, что шлемы солдат были русские. Автоматы — русские. Плащ, палатки — русские. И лица, склонившиеся к нему, тоже русские, родные. Радостная улыбка бледно вспыхнула на его истощенном лице. Он хотел что-то сказать, но сумел произнести только одно слово — «наши» и потерял сознание. Командир батареи капитан Енакиев сидел на небольшой дощатой площадке, устроенной на верхушке сосны между крепкими суками. С трех сторон площадка была открыта. С четвертой стороны, западной, на нее было положено несколько толстых шпал, защищавших от пуль. К верхней шпале была привинчена стереотруба. К ее рогам было привязано несколько веток, так что сама она походила на рогатую ветку. Для того, чтобы попасть на площадку, надо было подняться по двум очень длинным и узким лестницам. Первая, довольно пологая, доходила примерно до половины дерева. Отсюда надо было подниматься по второй лестнице, почти отвесной. Кроме капитана Енакиева, на площадке находились два телефониста. Один пехотный, другой артиллерийский, со своими кожаными телефонными аппаратами, повешенными на чешуйчатом стволе сосны. И начальник боевого участка, командир стрелкового батальона Ахунбаев, тоже капитан. Так как на площадке больше четырех человек не помещалось, то остальные два артиллериста стояли на лестнице. Один — командир взвода управления лейтенант Седых, а другой — уже знакомый нам сержант Егоров. Лейтенант Седых стоял на верхних ступеньках, положив локти на доски площадки, а сержант Егоров стоял ниже. Его шлем касался сапог лейтенанта. Командир батареи капитан Енакиев и командир батальона капитан Ахунбаев были очень заняты срочным, очень важным и очень кропотливым делом. Они ориентировали на местности свои карты, уточняя данные, доставленные артиллерийской разведкой. Карты эти, меченые и перемеченные разноцветными карандашами, лежали рядом, разосланные на досках. Оба капитана полулежали на них с карандашами, резинками и линейками в руках. Капитан Ахунбаев, сдвинув на затылок зеленый шлем и наклонив хмурый, почти коричневый широкий лоб, резкими, нетерпеливыми движениями толстых пальцев передвигал по своей карте прозрачную линейку. Он пускал в ход то красный карандаш, то резинку, и в то же время быстро искоса взглядывал в лицо Енакиеву, как бы говоря: «Ну что же ты, друг милый, тянешь? Давай дальше, давай поскорее». Он, как всегда, горячился и плохо скрывал раздражение. В эти последние часы, а может быть даже минуты, перед боем все казалось ему слишком медленным. Он внутренне кипел. Капитан Енакиев и капитан Ахунбаев были старые боевые товарищи. Случилось так, что последние два года они почти во всех боях действовали вместе. Так все в дивизии привыкли. Где дерется батальон Ахунбаева, там, значит, дерется и батарея Енакиева. Славный путь проделали плечом к плечу Енакиев и Ахунбаев. Били они немцев под Духовщиной, били под Смоленском. Вместе окружали Минск, вместе гнали врага с родной земли. Не раз и не два, и даже не три раза столица наша Москва от имени Родины озаряла вечерние тучи над Кремлем огненными залпами в честь доблестного фронта, где воевали батальон Ахунбаева и батарея Енакиева. Много хлеба и соли съели вместе за одним походным столом боевые друзья. Немало воды выпили они из одной походной фляжки. Случалось, что и спали рядом на земле, укрывшись одной плащ-палаткой. Любили друг друга, как родные братья. Однако ни малейшей поблажки по службе друг другу не делали, хорошо помня поговорку, что дружба дружбой, а служба службой. И достоинства своего друг перед другом никогда не роняли. А характеры у них были разные. Ахунбаев был горячий, нетерпеливый, смелый до дерзости. Енакиев тоже был храбр не меньше друга своего Ахунбаева, но был при этом холодноват, сдержан, расчетлив, как и подобает хорошему артиллеристу. Сейчас, перенося на свою карту данные, добытые разведчиками Енакиева, капитан Ахунбаев торопился покончить с этим делом и поскорее отпустить связных, присланных из каждой роты за схемами разведанной местности. Они стояли внизу под деревом и ждали. Приказ о наступлении еще не был получен, но по многим признакам можно было заключить, что оно начнется очень скоро. И до его начала Ахунбаев хотел обязательно побывать в ротах и лично проверить их боевую готовность. Однако, как быстро не скользила целлулоидная линейка Ахунбаева по карте, как проворно не наносил красный карандаш кружочки, ромбики и крестики среди кудрявых изображений лесов и голубеньких жилок рек, дело подвигалось далеко не так быстро, как хотелось бы капитану. Почти перед каждым новым значком, который Ахунбаев собирался наносить на карту, капитан Енакиев останавливал его учтивым, но твердым движением небольшой сухощавой руки в потертой коричневой замшевой перчатке. «Прошу вас, одну минуту повремените, я хочу проверить. Лейтенант Седых, здесь, посмотрите у себя, квадрат 19-5, 45 метров северо-северо-восточнее отдельного дерева. Что у вас там замечено?» Не торопясь и не копаясь, лейтенант Седых пододвигал к себе планшетку, лежавшую на досках на уровне его груди. А то вдруг, уточняя положение какой-нибудь цели, капитан Енакиев, сделав свой учтивый, но твердый останавливающий жест, опускался на колени перед стереотрубой и, как казалось капитану Ахунбаеву, очень долго рыскал по туманному слоистому горизонту, то и дело справляясь с картой и прикладывая к ней целлулоидный круг. В это время Ахунбаев готов был от нетерпения скрипеть зубами и не скрипел только потому, что слишком хорошо знал своего друга. Скрипи или не скрипи, все равно не поможет. Достаточно было одного взгляда на капитана Енакиева, на его старенькую, но исключительно опрятную, ладно пригнанную шинель с черными петлицами и золотыми пуговицами, на его твердую фуражку с лаковым ремешком, черным околышком и прямым квадратным козырьком, несколько надвинутым на глаза, на его фляжку, аккуратно обшитую солдатским сукном, на электрический фонарик, прицепленный ко второй пуговице шинели, на его крепкие, но тонкие и во всякую погоду начищенные до глянца сапоги, чтобы понять всю добросовестность, всю точность и всю непреклонность этого человека. Утро было серое, холодное. Иней, выпавший на рассвете, хрупко лежал на земле и долго не таял. Он медленно испарялся в сыром синем воздухе, мутном, как мыльная вода. Деревья на опушке не шевелились. Но это впечатление было обманчивым. Верхушка сосны раскачивалась по кругу, а вместе с ней раскачивалась и площадка, словно это был плот, который плавно носит вокруг широкого медленного водоворота. Воздух все время вздрагивал от пушечных выстрелов и разрывов. Это постоянное и неравномерное состояние воздуха можно было не только чувствовать, его можно было как бы видеть. При каждом ударе в лесу встряхивались деревья, и желтые листья начинали сыпаться гуще, крутясь и колыхаясь. Человеку непривычному могло показаться, что идет большое сражение, и что он находится в самом центре этого сражения. На самом же деле была обычная артиллерийская перестрелка, не слишком даже сильная. Какая-нибудь батарея, наша или немецкая, желая пристрелять новую цель, выпускала несколько снарядов. Эту батарею сейчас же засекали наблюдатели противника, и тотчас по ней из глубины ударял какой-нибудь специальный контрбатарейный взвод. За этим взводом, в свою очередь, начиналась охота. Таким образом, очень скоро на участке заваривалась такая каша, что хоть уши затыкай ватой. Со всех сторон били орудия мелких калибров, еще более мелких калибров, средних, калибров покрупнее, наконец, крупных, очень крупных, самых крупных, а иногда и сверхмощные пушки, еле слышно ухавшие глубоко в тылу, и вдруг с неожиданным воем, скрежетом, вихрем, низвергавшие свои колоссальные снаряды в какой-нибудь на вид невинный лесок, над которым поднималась воздух вместе с кустами и деревьями и обваливалась вниз скалистая туча, черная, как антрацит, и продернутая в середине молниями. Иногда откуда-то с неожиданной стороны врывался осколок, с силой ударялся в землю, делал рикошет, кружился, трещал, звенел, ныл, как волчок, и с отвратительным стоном уносился прочь, сбивая по пути с деревьев ветви и шишки. Однако люди, работавшие над картой на верхушке сосны, казалось, ничего этого не слышат и не видят. И только изредка, когда в каком-нибудь месте огонь особенно учащался, телефонист крутил ручку своего кожаного аппарата и негромко говорил: «Дай фиалку». «Это фиалка?» — говорит стул. «Проверка линии». «Что у вас там делается?» «Пока все тихо?» «Ну ладно. У нас тоже все тихо. Воюйте дальше. До свидания». Когда, наконец, работа была окончена, капитан Ахунбаев сразу повеселел. Он быстро засунул карту в полевую сумку, решительно завязал на короткой шее тесемки плащ-палатки, вскочил на свои короткие, крепкие, немного кривые ноги и крикнул вниз вестовому: «Коня!» Затем он посмотрел на часы. «Проверьте. У меня 9:16. У вас?» 9:14, сказал капитан Енакиев, скользнув взглядом по своей руке. Капитан Ахунбаев издал короткий, торжествующий гортанный звук. Его глаза сузились, сверкнули глянцевой чернотой. «Отстаешь, капитан Енакиев!» «Никак нет, я не отстаю, у меня верно». «Это вы торопитесь по своему обыкновению. «Зайцев, точное время!» – азартно крикнул Ахунбаев. Телефонист сейчас же позвонил на командный пункт полкам и доложил, что время 9 часов 14 минут. «Твоя взяла бог войны», – миролюбиво сказал Ахунбаев и, приставив свои часы к часам Енакиева, перевел стрелки. «Пусть будет на сей раз по-твоему. Прощай, комбат!» Грубо шурша плащом, он единым духом, не сделав ни одной остановки, спустился мимо посторонившихся артиллеристов по обеим лестницам вниз, бросил карту адъютанту, вскочил на коня и умчался, осыпаемый желтыми листьями.
Вы слушали продолжение цикла художественного чтения по мотивам повести Валентина Катаева «Сын полка» в исполнении актрисы Нины Астаевой. Продолжение следует. Всего вам самого доброго.